Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня Лиза Горская и Алексей Пичугин беседуем с Юрием Макеевым, художественным руководителем Театра вкуса.
А вот вы сказали, что ваши истории вы сочиняете сами в соавторстве с ребятами. А вот ваши ребята, они кто? Расскажите о них подробнее, пожалуйста.
Это самая большая моя радость. Это команда. Команда — это всегда немножечко семья, а может быть, иногда множечко семья. Команда Театра вкуса — это актеры, музыканты, люди цирка, живописи, просто хорошие люди, переводчики.
Такой спектр широкий от цирка.
Да,
до
у нас
живописи.
Даже был такой иногда призыв к нашему зрителю: если вы мечтали когда-то служить в театре, ну, работать в театре, милости просим, приходите к нам, потому что у нас был период мечтателей, когда мы приглашали в проект людей, кто мечтал себя реализовать в театре.
А таких, ой, как много, посмотреть на очереди абитуриентов в «Щуку», в «Щепку».
Ну да, да. Но у нас, правда, сложно с нами, сложно работать, потому что у нас специфика такая. Сапожник без сапог, так и мы достаточно часто бываем голодными, несмотря на то, что нам надо сделать зрителя сытыми во всех смыслах. Ну, если говорить о персоналях, то это замечательная Ксюша Яковлева, выпускница в ГИКа, курс Исуловича Игоря Николаевича. Это чудесный Никита Московой-Руссо, выпускник студии Сергея Васильевича Женовача. Его супруга Лера, прекраснейшая, их дочь Ая, наша актриса, а ей там всего лишь 2 годика, наверное, и то, по-моему, их нет.
Уже актриса?
Уже актриса, она вовсю играет. Это Михаил Ибрагимов, курс Каменьковича, ГИТИС. Это Кира Михеева, цирковое училище. Это чудесный клоун Коха, его сын Филиппа, Филипп Лысанов. Да, это люди, ну, просто для меня удивительные, уникальные, преданные своему делу. При этом живут они не очень, что называется, богато, но настолько они верят в то, что, чем они занимаются, дарят радость людям. Это Полинка, банка-склянка наша. В общем, это чудесная Юлия Разумова, наш и продюсер, и директор, и администратор. И, в общем, у нас просто ты выполняешь 25 функций, поскольку театр маленький, семейный, то ты и декоратор, и гример, и костюмер, и, в общем, все-все. И это даже это здорово, что ты сам, как обычно в академических театрах, тебя обслуживают, да, ну, зачастую. Да. Много служб для этого служб предназначено. В нашем театре вот... И кого я еще? И Георгий чудесный. У нас есть Георгий, который наш зритель был когда-то, а потом стал нашим актером с прекрасным голосом. Ну, в общем, к нам приходят какие-то ребята из других проектов, и они, ну, на историю. Допустим, у нас мы мечтаем создать в Москве спектакль «Звуки кухни», когда мы его уже пытались показывать на уличных фестивалях, но у нас, поскольку нет своего пространства, а для этого нужно большое пространство, мы хотели бы вот детей и взрослых отправить в некое путешествие, которое возникнет на кухне из кастрюлечек, ложечек, ложечек, поварешечек, а можно, оказывается, даже на кухне у себя дома отправиться и в Италию, и во Францию, и Антарктиду, и стать рыцарем. В общем, это такая мечта. Вот мы мечтаем поставить такой спектакль в Москве, ну и в России, а может быть и показать миру, потому что он международный спектакль планирует, в нем не будет слов. И там мы задействуем других профессиональных актеров, музыкантов, и, соответственно, и даем им еще и работу. Ну вот это так о команде. И, конечно, наш Никита Макеев, мой сын.
Сыну сколько лет?
Сыну 9 лет, он тоже участник спектаклей. Ольга Калашникова, моя супруга, которая иногда подыгрывает нам на некоторых спектаклях. Чудесная актриса студии театрального искусства Сергея Васильевича Женовача. Ну, в общем, наши друзья, их можно там перечислять, надо со списком приходить, чтобы не забыть там фамилии, отчества.
А вы выходите на сцену в других театрах?
Я актер Международной театральной конфедерации, чеховский фестиваль, и такая есть постановка английского режиссера Деклана Доналана «12-я ночь». Вот там я играю несколько ролей, ну, иногда в очереди.
Постановка чья?
Британца.
Деклан... Нет, я имею в виду, где она...
Она идет в России на сцене театра Пушкина. Ага, ну, это такая уже легендарная история. Она там больше 10 лет показывается по миру. До этого были «Три сестры» чудесные, поставленные этим же режиссером. А благодаря, собственно говоря, этому проекту я увидел мир. Я побывал практически на всех континентах, кроме Африки, Антарктиды. И это был ключик в мою мечту путешественника. Да, я мечтал быть в детстве путешественником, поэтому ждал встречи с Федором Конюхом, который мой духовник, и, в общем, я вот настолько рад, что вот человек с детства пронес свою мечту о путешествиях. Сейчас немножко, да, повернул, как это тоже человек, который на меня очень сильно влияет, и это к разговору об авторстве. Это история про этих людей, кого я знаю, и, ну, горжусь тем, что я современник этих людей.
Вот вы с детства мечтали о путешествиях, путешествовали, а живете в Смоленской области. Вот
в деревне.
Я вот так изящно так перешла на... Не вернулась к вопросу, который у нас в начале программы вставал, а дороги в несколько часов до театра и обратно. Вот почему такой выбор? Почему именно Смоленская область? Почему так далеко за городом оказался москвич? И счастлив он? Счастлив ли он?
Я счастлив. Вот теперь-то я счастлив. Но вот уже... Почти три зимы я живу 250 километров от Москвы в Смоленской области, в Тёмкинском районе, уезде, не знаю.
Где-где?
Тёмкинский. Да, у нас такая деревня Тёмкина есть, и поселок Тёмкино. Там схемонахиня Макария жила, она вот как-то прославила наши районы, и люди приезжают к ней поклониться. Там, собственно говоря, по ее молитвам и храм восстановили, построили. Место необычное для меня, потому что в 86-м году мои родители купили там дачу, где не было ни асфальтированной дороги, ничего, и маленький московский там шестилетний мальчишка увидел впервые настоящую деревню и был в нее влюблен, вот просто от пяток до макушки, до мурашек, и настолько хотел там жить, с этими коровами, дедушками, бабушками, там, кнутами, дойками и так далее, что в какой-то момент, в 90-м году, я даже переехал туда жить вместе со своей мамой.
В 90-м году, если не секрет, сколько вам было лет?
Мне было 10 лет. Ага. 10 лет, ну, 91-й даже, ближе туда.
Ну, то есть вы это не самостоятельное решение было?
Это было самостоятельное решение моей мамы, моего старшего брата и меня. К сожалению, мои родители на тот момент расстались, и мой папа решил уехать в Калужскую область за 250 километров, а мама вернуться в ту нашу дачу, и мы там завели фермерское хозяйство, ну, как бы такое а-ля фермерское хозяйство, там бычки, коровы, поросята, телята. Я там прожил замечательных 5 лет своей жизни, и потом, когда мне стало 15, я вернулся в Москву, и вот с того момента я мечтал, что я хочу туда вернуться. И вот когда я стал уже взрослым мальчишкой, у которого появился свой мальчишка, и девчонка, в общем, дети, у которых есть дети, я сказал, ну почему же я не выполняю свои мечты? Я об этом мечтал, хотел, но я уже взрослый мальчик, хотел я вот эту машину, она у меня появилась, хотел часы, вот часы у меня появились. Я хотел жить в деревне, чтобы оттуда ездить по этому прекрасному, чудесному миру. Вот.
И, в общем, прекрасной, чудесной трассе М1.
М1, да. И, в общем, я туда перебрался с семьей, семья немножко была в шоке.
То есть это тоже было общее решение, но все, кроме вас, были в шоке.
Мы посовещались, и я решил.
Да, я решил. И там создается моей семьей и мной творческая резиденция, куда будут приезжать мои друзья. Я надеюсь, вы туда тоже приедете и с радиостанции, с детьми. Да. Там строится маленькая ферма, возрождается эта деревушка. Ну, как возрождается? Там появилась жизнь. Там дети бегают, смеются, хохочут. Это, правда, только пока что мои дети. Вот. Но я надеюсь, надо с чего-то было начать. И я начал с
себя. Прошу прощения, сколько там, кроме вас, людей живет?
В зимний период на 55 домов живут, ну, порядка 8 дворов. Ну, 8 домов.
Ну, то есть живут.
Ну, разбросано, это хутор, это у нас там полкилометра один дом, полкилометра другой дом, вот так все раскидано, это люди уже, к сожалению, пожилые, ну, их дети, видимо, не желают жить там.
Вы очень вольготно себя ощущаете.
А я прекрасно себя чувствую.
Может быть, просто не имеют возможности. Ну, желания недостаточно. Или достаточно?
Не-не-не, там важна мотивация, а все остальное.
Ну, представьте себе, у вас есть возможность не ходить на службу по 8 часов в день?
Да, я поэтому езжу на службу 5 часов.
Да, а у кого-то вот им приходится от звонка до звонка, с 9 утра до 7 вечера.
Ой, мне кажется, каждый кузнец своего счастья, если ты счастлив на службе так... Прекрасно. Если ты будешь счастлив, живя в деревне, и там есть тоже чему служить. мы же служим, если да, ну, как бы...
Нет, безусловно.
Да, это вот такой вопрос риторический, философский. Я вообще считаю, что возрождение России произойдет, когда люди вернутся в Россию. Россия у нас исконно деревенская.
За пределами МКАДа находится.
За пределы крупных городов. Угу. И вот тогда мы немножечко... Причем это не поселки, таунхаусы, да, которые вот тоже спутники Москвы. Угу. Это вот туда, ну, наша родина, там, где поля пустуют. Там,
пока
где...
что наоборот.
Нет, ну, есть такая маленькая тенденция в обратную сторону.
А фермерство упомянули, в чем оно заключается? У вас корова?
У меня козы, куры были.
Молоко
вот...
дают.
Да, молоко. Я вот вчера вот выезжал сюда к вам, надо было подоить коз всех, чтобы спокойно там оставить маму, детей. Mm-hmm. Вот с утра переживаю, что это на их плечи все ложится. Mm-hmm. У меня козы, куры, были вот кролики, собаки, кошки, попугай.
Сколько собак?
Собаки две.
Угу. Лиза считает, что очень мало, я понимаю.
Да, мне кажется, маловато, может
но
быть,
было исправим. Четыре, было четыре, но раздали. Ну, как бы, да, соседи летом... Да, знаете, у меня же, как я стал деревенским. Угу. Когда на вторую зиму, после второй зимы, по весне, мы за обедом сказали, слушайте, что-то дачники понаехали.
У меня есть такое место тоже в 250 километрах, про которое я говорю, что-то туристов сегодня многовато.
Вот, у нас дачники понаехали, хотя дачники – это наши чудесные, любимые соседи, которых мы любим.
Слушай, я себя считаю не туристом, а гостем города. А Лиза считает, что если у человека меньше 15 собак, то это как-то несерьезно.
Ну, у каждого свои это, меры счастья. Вот. Ну, 250 километров – это на самом деле 2,5-3 часа со средней разрешенной скоростью по М1, вот, не нарушая правила и притормаживая в населенных пунктах.
А как часто вы в Москву приезжаете?
В зависимости, сколько спектаклей я играю в Москве. Вот мы придумали театральный выходной. Почему такой театральный уикенд? Чтобы... 6 раз не мотаться, не жечь бензин и не портить экологию, а приехать один раз, отыграть 7 спектаклей. Это у нас был опыт в Баку, мы прилетали в Баку, 7 спектаклей отыграли за выходные, посмотрели чудесный город и улетели. И люди были счастливы, и мы были счастливы, потому что нам не надо было распыляться в течение месяца. Но так порядка 5, не меньше 5 раз я приезжаю, а то бывает и 10 раз.
Про гастроли я хотела вас попозже подробнее спросить, а сейчас, может быть, вернемся в деревню. Вы же планируете там еще что-то делать, как-то развивать хозяйство свое
да.
и так далее. Кто храм отреставрировал, вот мне интересно.
Ой, храм отреставрировали чудесные люди. Я знаю, что вот Кирилл Мирейский, один из главных таких меценатов наших, кто помогал строить храм. Ну, там это много всегда людей, это не один человек, да?
Такой все, милый все... храм, деревянный, да? Вот
деревянный,
я смотрю картинки.
Деревянный, очень уютный маленький храм. Угу. Мне очень приятно, я очень хотел в своей деревне хотя бы маленькую часовенку построить. Угу. И вот спрашивал нашего батюшки, отца Сергия, говорю, батюшка, вот хочу в деревню у нас хотя бы маленькую часовенку сделать. Он говорит, да не надо, уже там Димка построит из Куртюкова. Вот, и я сейчас должен вот в этом году, если Бог даст, в 17-м году мы крест поставим поклонный на въезд в деревню. Вот, сейчас его строгаю, обрабатываю.
Сами?
Ну да, да, да. Я, мне что понравилось, что вот так по, ну, по воле Божьей, да, я хотел построить дом большой для семьи, для детей, которых я бы привозил из Москвы, чтобы показывать, как путь зерна, да, что происходит с зерном. И я обратился в несколько строительных компаний, и вот первая строительная компания, освоив наши деньги, послал нас далеко, надолго и весело.
Это вот. Как?
Ну, так, по...
Это же уголовно наказуемо.
Да, вот, но там тоже, это целая история, это отдельная передача надо, да. А вторая компания сказала, да-да-да, да мы тоже православные. Но когда приехал батюшка освещать начало строительства, как-то всех...
Смыло?
Смыло, сдуло, да. И никто даже не подошел. Я говорю, ну, братцы, а что же вы вроде кресты носите? Давайте мы вот с молитвой начнем строительство, как когда-то, давным-давно. Ведь на молитве оно крепче, чем даже на саморезе-то будет. Угу. Вот, и, в общем, мы эти тоже как-то... Но я это, в этом вижу некий определенный промысел, потому что ну, я молился, а в какой-то момент мне вот какой-то был такой вот, как сказать...
Прорыв.
Прорыв, да. Вот я остался один, И у меня огромный-огромный дом, похожий на корабль такой, на Ноев ковчег. Я еще, семья моя была в Москве, я их не мог перевезти. И ко мне там пошли всякие животные, брошенные собаки. Потому что мои собаки — это вот кошки, которые у меня живут. А у меня еще 4 кошки. Они все как-то, дачники, разъехались, деревенские.
Ну, их, вот это ужасно.
Да, и все животные пошли туда, где тепло. Тепло оказалось в моем доме. Вроде
нам тоже вчера кошка пришла.
Приютил, начал строить. И думаю, как я один могу построить огромный, там почти что 500 квадратных метров деревянный дом, где будет и пекарня, и обсерватория, и библиотека для детей. И, в общем, все-все-все. И в какой-то момент я увидел репортаж, как один человек в одиночестве, практически в одиночестве, переплывает Тихий океан. Это был Федор Филиппович Конюхов. И я увидел, и мне стало так интересно. Я, конечно, о нем много слышал. Я увидел, как он с молитвой это вот преодолевает эти тонны в морской воды. Я подумал, ну вот этот человек уже не молодой, не такой он атлетического сложения, но вот с молитвой он может это сделать. И я начал там наверху лазить, веревками себя привязывать и строить дом. И когда я, ну, у меня подкопилась какая-то денежка, я понимал, что я к зиме не успеваю крышу сам накрыть, потому что она большая. Я нанял все-таки еще, нашел людей. Они говорят, а как ты это все сделал? Неудобно им говорить, что вот... Ну, молился я тут, знаете, вы верите, вы не верите. Вот в такие моменты укрепляешься в вере. Потом бывали, я на горке, сильные ветра, и в какой-то момент я думаю, ну, вот сейчас это все разломается, вся эта конструкция. И тоже, что называется, иконку поставишь, сидишь, слезы льются, потому что это все здесь. Вот сейчас ты весь здесь. Ты вот как младенец. Потому что ты понимаешь, что у тебя уже нет московской квартиры, потому что ее продал, чтобы построить этот культурно-театральный центр в этой деревне. Ты понимаешь, что ты своих детей привез, у тебя точка невозврата пройдена, и ты не можешь своим детям сказать, папа был неправ, извините.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра «Вкуса» Юрий Макеев. Вот вы говорите, точка невозврата пройдена, ну, вы рисковый человек, потому что все, кто уезжает в деревню, по крайней мере, из моих знакомых и людей, которые на вашем месте здесь сидели и рассказывали про свой деревенский опыт, они, конечно, оставляют подушку безопасности в виде московской квартиры.
Ну, что ты такое рассказываешь? Большинство продает, вынуждены продать московскую квартиру, чтобы построить дом, и немногие способны, оставив квартиру, накопить на строительство дома. Это не копейки.
Это дорогое удовольствие. Это, правда, очень дорогое удовольствие. И в этом смысле, что меня, с одной стороны, расстраивало, а сейчас меня радует, что когда-то на Руси дом строила семья, род. Ну, вся семья собиралась. Это, как правило, много мужчин. И они всем миром строили, потому что всегда вопрос, как эти храмы строили. Вот даже мы сейчас с вами в стенах монастыря, это же без айпадов, без компьютеров, это просто телеги, просто глина, просто песок. Но тем не менее, на этой молитве, на этой силе, в том числе мужской силы духа, люди возводили здания, которые стоят сотнями лет. А тут вроде бы технологии, вроде бы краны, вроде грузовики все возят, а все рушится и ломается. Опять же, я считаю, что без молитвы строится, потому что это не на века, что сделано без любви. И вот я в какой-то момент подумал, ну, у меня же есть родня, у меня же есть близкие, но никто по тем самым причинам не может найти время, потому что служба, потому что 8 часов надо там, 8 часов надо здесь, и куда-то ехать, в Смоленскую губернию. И у меня такая радость, вот у меня сейчас моя самая большая радость, что мой старший брат, который служил на госслужбе, он был полицейским, не дослужив несколько лет до своей пенсии, он сказал, я больше...
Я-то думаю, что вы полицейских пример приводите.
Да, я больше не могу. Вот не могу, хотя он вначале не одобрил мое решение уехать в деревню и жить там. А сейчас говорит, Юр, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я это осознал.
Нужно строить соседний дом по соседству.
Нет, ну надо достроить мой... И
хотя
мы приехали,
один.
Да. Он приехал ко мне, не мы, а он ко мне приехал. И вдруг дело так заладилось. Мы вдвоем гораздо, конечно, больше можем сделать. И это делают родственники, да. И это не то, что брат там... Для меня строит, а это мы делаем семейное дело.
Оно а у вот Алексея, так... извините, немножко перебиваю, по-моему, у нашего Алексея есть какая-то теория относительно дома. Он так, правда, на меня смотрит, как будто...
У меня?
Да. Помнишь, мы тебя спросили, почему ты не покупаешь дом недалеко от экспедиции, а ты ответил, что один дом, один хозяин, что-то такое какое-то
теория. А, это даже не моя теория, это мы ее выводили совместно со знакомыми. о том, что...
Нельзя взять и купить чужой дом, нужен свой,
это
правильно
никак...
я понимаю?
Да, это, ну, здесь нет никакой мистики, здесь речь идет просто о том, что ты въезжаешь в этот дом и понимаешь, что долгое время поддерживала одна семья, она его когда-то строила, она строила под свои нужды, и ты еще годами будешь разгребать все, что они тебе в наследство оставили.
Это так.
То есть строить нужно свой, не вариант купить уже.
Нет, почему вариант, наверное, у всех свои пути. Кому-то везет, кто-то покупает дом, который...
Кто-то покупает дом с призраками, я помню.
Ну, кто-то, может, покупает дом с призраками.
Кто-то с мышами.
Кто-то с мышами, а кто-то покупает дом, ну, вот ему везет, да, ему оставляют наследство хорошие, прежние хозяева, хороший, действительно крепкий дом.
Ну, в любом случае, это, конечно, серьезная смена уклада, так двинуться, передвинуться из города в деревню. Но вполне себе реалистично, как мы видим.
Да более чем.
Ну, вы только что о каких-то сверхусилиях рассказывали, как, обвязавшись канатами, строили этот дом.
И... Ну, так в этом же замечательно, это чудесно, это то самое приключение в моей жизни началось, о котором я мечтал, что я строю дом, как Робинзон Крузо, как кто-то еще, но это здесь...
Кто-то шалаш строил.
Он там в результате построил прекрасную экосистему, да. В которой можно было находиться. Начал с шалаша. Я вдруг почувствовал, что я мужчина. У меня есть руки, я много инструментов всяких взял. Вдруг выяснилось, что мои предки, мой прадед был плотник-краснодеревщик и делал мебель, потому что вот и мой брат, и я, не сговариваясь, он стал делать стулья, а я вот детям там, на день рождения сделал подарок — двухъярусную кровать. Ну, мы посмотрели на цены. Я супруге сказал, говорю, ты знаешь, Алёш, я, наверное, это...
Освою прикладную профессию.
Я что-то посмотрел, там же доски какие-то. Я так что-то тук-тук-тук. И я с такой радостью внутренней, потому что я чувствовал фактуру материала, этого дерева, этот запах. Там.
Но это же вообще замечательно, сделать что-то ощутимое,
да, даже
материальное.
Больше вам скажу, возникла идея, сейчас вот ее вынашиваю, создать артель своим братом, такую возродить артель. Вот два брата и дети, не знаю, такое пока придумать название не могу, вот чтобы наши дети тоже мастерили, и, может быть, тем же дачником мы бы делали какую-то мебель.
А на театр-то время останется?
А вот все в гармонии, потому что
все вместе.
Все вместе. Это все неотъемлемая часть одного до другого, оно все перетекает, это не тут отдельно, тут отдельно. Нет, это в моей жизни это все взаимосвязано, я не могу одно оторвать, ну, как... А на левую руку хватит внимания, чем на правую?
Мне очень интересно. Все равно, когда вы сказали про какое-то возрождение деревни, для меня больной вопрос. Я часто об этом, этот вопрос задаю нашим гостям. Даже если речь о деревне не заходит, все равно...
Все равно задает, да.
Все равно, да. О деревне что вы скажете? Нет, я просто вспоминаю, что мы вещаем далеко не только в Москве. И порой какие-то красивые московские проекты презентуются. А за пределами кольцевой дороги как? А тут вы сами из деревни приехали к нам и рассказываете про то, что у вас есть свой взгляд на то, как нам обустроить деревню. В связи с этим... Как нам обустроить деревню? Ну, понятно, что у нас та форма сельского хозяйства, которая была многие столетия, а потом, ну, после 17-го года несколько перевернулась, а в перестройку схлопнулась, она уже невозможна по разным причинам, экономическим, социальным. Тут центральная Россия опустела. У нас есть города, а между городами такая выжженная пустыня. Я не знаю, будет ли освоение этой пустыни происходить нашими потомками или нами, или при нашей жизни, не при нашей.
По поводу возрождения, я понял вопрос, да, каким это образом. Ну, пускай я буду первым зернышком, хотя я знаю, что я не первый, не единственный
зернышко.
Много
людей переезжают в деревню, но это не может стать тенденцией. Переезжают, ну, хорошо, переедут 10 тысяч человек из больших городов в сельскую местность. Но это капелька такая маленькая, она все равно будет на уровне статистической погрешности. А что нужно? Есть, на ваш взгляд, какая-то глобальная возможность восстановить и снова заселить эти пространства? Ну, вот после 5 лет жизни вашей в деревне вы что-то можете на эту тему сказать?
Алексей Пичугин женится, переезжает за город.
Это будет каплей в море и статистической погрешностью. Я про глобальное.
Ну, мне бы не хотелось, чтобы я был погрешностью в нашей статистике, но тем не менее.
Вы не погрешность, но статистика беспощадна.
Да. Что я сейчас наблюдаю и вижу? в том районе, где я проживаю, я подумал, наверное, я единственная белая ворона. Увидел к музыкальной школе, подъезжает девушка на маленьком подержанном джипике. У нее московский регион. Она выходит с милой девчушкой. Я: «Здравствуйте, здравствуйте. А вы здесь живете?» «Да». «А откуда вы?» «Ну, я из Москвы». «Ну, Наташа, а чем вы занимаетесь здесь?» «Ты вот переехал сюда жить с дочкой». «А что делаете?» «Пеку хлеб».
Теперь она актриса вашего театра?
Нет, нет, нет. Она печет по-настоящему, вот, выпекает хлеб. Это замечательный хлеб. Он недешево стоит для местных жителей, потому что у местных жителей, понятно, очень маленькие денежки. Да? Они 5-6 тысяч рублей получают в месяц. И если кто-то получает 10-15, он считается обеспеченный, богатый человек. Наташа, тут Женя. Такой же с окладистой бородой, молодой парень. Я вспоминаю, что когда-то я с ним учился в школе. «Женя, а ты чем занимаешься?» «Я вот учился в Москве».
А это ее супруг?
Да, оказалось, что это ее супруг. Вот сейчас буду директором физкультурно-оздоровительного комплекса. Делают походы с ребятами, занимаются спортом, велопробежками. Встречаю другого парня.
Они ваши соседи?
Мы живем в районе, но у нас тот, кто живет в районе, это твой сосед.
40 километров туда, 40 километров сюда.
Да, вот так ездим в гости, 40 километров туда, 40 километров обратно. Там, Дмитрий, а ты вот решил, тоже окладистая борода, молодой парень, а вот решил чаем заниматься, а вот еще что-то. Мы как-то с ними разговаривали.
В смысле чаем?
Иван чай.
Это сейчас модно.
Потом встречаю, он говорит: «А у нас вот тут ребята приехали, тут поселились недалеко, на гуслях играют». Я им говорю: «Ребята, у меня была такая мечта, что моей деревне Петровке 300 лет, и я мечтаю, что у деревни должен быть свой день, день деревни. Давайте на Петра и Павла мы организуем день деревни». Я собрал свою улицу, к сожалению, две другие улицы не смогли к нам прийти, но там некоторые представители пришли. Приехали те ребята со своим хлебом, без алкоголя, с Иван-чаем, с арбузами, с...
Арбузы тоже местные?
Арбузы местные.
На Петра и Павла? Уже арбузы?
Да.
Астраханские-то в середине августа
возревают. Заморские. И вот мы провели чудесный праздник. И я внутренне почувствовал такую радость, что кто-то еще в этом районе неравнодушный. Потому что самое главное – это что? Неравнодушие к своей стране, к своему дому, к своим предкам, своим корням. Корни тебе помогут твои. Возродить твое деревню, родовое, там, село или еще что-то, да, кто будет возвращаться. Это тяжело, доить корову тяжело, рано утром вставать и вечером ты сразу привязанный становишься. Вот у нас было 10 коз, и мы поняли, что мы не можем сейчас себе это позволить с театром. Но мне бы хотелось в какой-то момент передать дело театра сыну, тем людям, кто загорится и продолжит рассказывать истории вместо меня. А я буду встречать друзей там, в деревушке, у печи, с коровами, с телятами, со всеми пирогами. В общем, возрождение произойдет только тогда, когда произойдет рождение.
Класс. Минут у нас осталось.
Ну, в общем, бороды все уже отрастили, осталось только делом заняться.
Давай, можно и без бороды.
Что мы хотели?
Мы хотели про гастроли поговорить, но только уже кратко, потому что незаметно-незаметно время нашей передачи подошло к концу. Вы говорили про Баку, про Азербайджан. Еще. Ну, вы много вообще едете с театром или пока только начинаете?
Нам бы хотелось гораздо больше ездить, есть у нас возможность путешествовать по миру и рассказывать истории. Есть истории для нас очень важные, которые мы хотели бы поделиться о культуре нашей страны, наших предков с другими странами, показать им другой театр, да, не только большой, и если есть, вот, пользуясь возможностью, да, не так много времени осталось, я хотел бы рассказать о нашей прекрасной традиции под названием «Подвешенный билет». Это возвращаясь.
Да, кстати, да.
Мы возрождаем, ну, традицию такой благотворительности, да, что каждый наш зритель может подарить инкогнито, безвозмездно 1, 2, 3, 5 билетов для тех, кто не имеет возможности себе купить. Это многодетная семья, инвалиды, неважно кто. У нас на сайте есть полная информация, как это можно сделать. Мы, в свою очередь, тоже подвешиваем сами билеты, да, на некоторые наши спектакли, потому что, к сожалению, мы никем не финансируем, кроме нашего зрителя. И вот те люди, которые купили билет, становятся меценатом нашего театра. На эти деньги мы декорацию делаем, покупаем продукты, платим аренду, платим небольшие гонорары артистам, да, но, тем не менее, я вот накануне Нового года и Рождества благодарю всех наших зрителей за их меценатство, за их доброту. Давайте дарить людям добро, любовь и свое внимание.
Театр вкуса.
Да, был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Юрий Макеев, художественный руководитель этого театра, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».